Я вас категорически приветствую. Клим Александрович, добрый день.
Добрый день. Всем привет.
Про что сегодня?
Надо спустя некоторое время, которое мы провели в полезных поездках по разным городам и весям, закончить разговор о Владимиро-Суздальской земле развитого высокого средневековья и остановиться на приходе монголо-татар.
Говорят, их не было. Но они все-таки приходили.
Но во Владимир и Суздали, я думаю, удивились бы, как не было. А кто это там только что все поломал?
Кто же это был, да?
Как мы в прошлый раз остановились на смерти Андрея Боголюбского.
Серьезный был мужчина.
Был мужчина не просто серьезный, это человек был масштаба труднопредставимого, потому что, ну, мы знаем, что Андрей Боголюбский – великий правитель, знаменитый военачальник, но что он представлял из себя для русской земли того времени, нам можно понять только поняв контекст, потому что вот рядом есть столичный Киев, за который борются Юрьевичи, то есть наследники Юрия Долгорукова, смоленские Ростиславичи, черниговские Ольговичи, вообще кому не лень. И там меняются князья, прокняжев год, месяц, две недели, потом снова месяц. А в это время на северо-востоке в огромном втором по размерам княжестве вообще всей Руси 20 лет сидит бессменно правитель, который называет себя самодержцем. И вот в столице вроде бы такая чехарда жуткая совершенно, а тут ничего не меняется, сидит один и тот же человек, почти как Фидель Кастро. Вот, поэтому, конечно, когда Андрея Боголюбского убили, случился немедленно политический вакуум, которые, конечно, попытались в своих целях использовать все заинтересованные стороны, которых внезапно оказалось очень много. Потому что за время правления Андрея Боголюбского Владимирское княжество усилилось невероятно, разбогатело, там масса новых городов, но это же ценный приз. А самое главное, что все ближайшие наследники престола по реестровочному праву, то есть братья, были в свое время Андреем удалены из княжества в Византию, чтобы не было лишних соблазнов. Угу. Вот, пускай погостят у, так сказать, у друзей.
Лет 10-15, да?
Да. Ну и парни еще легко отделались, надо сказать.
Все-таки не убил.
Не убил, не ослепил, ничего такого, в тюрьму не посадил. Просто отправил погостить. То есть, что значит, у, собственно, сыновей Андрея появились всякие разные нехорошие мысли насчет того, что надо бы тут как-то самим поправить чуть-чуть. А плюс еще ко всему прочему, ей же ближайшие родственники, а именно Юрьевичи, потому что, например, у Юрия Долгорукова был брат Андрея Боголюбского, Ростислав. У Ростислава были дети, которые, в общем, тоже, между прочим, были вполне внятными претендентами на Владимирский стол. И вот вся эта констелляция князей, они немедленно стали смотреть на этот самый Владимир, который был очень ценным призом. Но во Владимире, между прочим, а также еще и Суздале, а также еще и Ростове, а также еще и Переяславле-Залесском, а также еще и в Рязани были свои, во-первых, бояре, во-вторых, там было свое вече, у которых тоже, между прочим, были вполне конкретные интересы. Даже в Боголюбово, где, собственно, убили князя Андрея, там тоже оказался свой этот Боголюбский полк. То есть, вроде бы там такое село небольшое, но там тоже были свои люди, которым нужно было отстаивать свои интересы. Ну и, во-первых, и самое главное, первый, кто был заинтересован вообще в смерти Андрея Боголюбского, это, конечно, ростовцы и суздальцы, то есть старое боярство, и предводитель вообще ростовских бояр, некто Борис Жидиславич,
Что за интересная фамилия? Или это не фамилия,
это отчество. Да? Отчество. У него папа был Жидислав.
Зачем так звали? Он веру иудейскую исповедовал?
Нет. Не Жидослав, а Жидислав.
Какие тонкости! А что это обозначало?
Затрудняюсь ответить. Ты мне все время задаешь вопросы, как будто я профессиональный лингвист.
Немножко антисемитский.
Да, да. Но я нет. Я, во-первых, не антисемит, а во-вторых, не лингвист. Я не всегда помню, что конкретно что означало. Вот нам подсказали, что Суздаль, оказывается, ты спрашивал в прошлый раз, это означает всего лишь сухой дол. Суж, сух, ну и даль, дол. Не знаю, правильно это или нет. Сейчас набросятся лингвисты, скажут, что
как версия
неправильно.
Имеет право на жизнь.
Ну, версия, версия. Как наш с тобой любимый персонаж, профессор Попова, говорит, что у меня есть версия, что до Луны 5 километров.
Мне нет.
Туда пешком не ходил, может быть, 7.
Не знаю.
Вот, поэтому не знаю. Так вот, Борис Жидиславич – это был вообще один из ярких представителей антибогорёвской пятой колонны, который просто слил все военные походы, которые ему поручил князь в конце его жизни. Ну, в конце жизни князя. Угу. Потому что он провалил поход на Киев, он провалил поход на Булгар. В общем, это был такой настоящий сепаратист.
А у него были матчи-договорники или там люди гибли? Всё?
Люди гибли. Он приезжал, сливал войско и уезжал.
Сволочь.
Ну, чтобы подставить князя по максимуму. Угу. Вот. У него-то, как у главнокомандующего, все были шансы слинять? Да и даже если поймают, это главнокомандующий, скорее всего, убивать его никто не будет. Это же ценный человек. Угу. Вот ростовцами руководил, ну, по крайней мере, был один из ярких представителей пятой колонны, этот Борис Жидиславич. При этом были, собственно, убийцы Андрея во Владимире. И те, кто закрыл на это глаза. И у них тоже были свои интересы. И когда вдруг ростовцы решили, что они могут, наконец, взять под руку этот охамевший Владимир, который младший город и вообще должен быть пригородом по отношению к Ростову, то тут они напоролись, конечно, на яростное сопротивление, потому что владимирцы не собирались идти под Ростов. И как раз вот тот статус-кво, который установил Андрей Боголюбский, что Владимир – это стольный город, их устраивал, естественно, на все 100. Поэтому города столкнулись с интересами, вполне конкретно.
Свои леварверты найдут, да?
Именно так. Кроме того, в Рязани, которая являлась, как мы опять же уже говорили, вассальным княжеством по отношению к Владимиру, в это время правил Глеб Ростиславич, князь Рязанский, как раз это сын Ростислава, то есть внук Андрея, Юрия Долгорукова, прошу прощения. Внук Андрея Долгорукова, и он начал проводить политику на отторжение Рязани от Владимирской земли. Как известно, пожавший ветер, оставить посеяв ветер, пожнешь бурю, потому что когда убили князя и собрались немножко вот на всем этом поживиться, вот все описанные стороны, вдруг оказалось, что поживиться у них не получится, в первую очередь, потому что Андрей Боголюбский страшно своим правлением обострил внутри, точнее, межклассовые противоречия. Потому что вот только что вся эта прекрасная наша элита приготовилась порезать пирожок, который после него остался. Ну и, может быть, выяснить отношения друг с другом, в конце концов, это нормальные феодальные рабочие моменты. Вдруг выяснилось, что есть люди гораздо более пострадавшие и натерпевшиеся. А именно, это крестьяне, ремесленники, холопы, которые сразу после смерти Андрея Боголюбского подняли серию восстаний.
А им зачем?
Как зачем? Они считали, видимо, что они слишком долго терпели избыточное тягло, потому что все эти бесконечные войны, которые вел Боголюбский во вторую половину правления, это, хотя мы точно не знаем этого из источников, но чисто логически по-другому быть не могло. Кто нес главные тяготы? Податное население, потому что содержание войска – это налоги. Или предоставление просто еды, тяглового скота, постоя. В общем, это понятно, что ложилось-то в первую очередь не на бояр непосредственно, а на податное население. Угу. Бояре не были податным населением. Они решили взять свое. Ну, а там, когда один решил взять свое, все соседи пошли за ним, а потом соседи соседей.
Все побежали, и я побежал, да.
И именно конкретно уже не внутри классовый мятеж, когда, вот, собственно говоря, смута, Майдан, когда там какие-то внутренние группировки борются друг с другом, а именно нормальное народное выступление охватывает практически все княжество. В первую очередь подвергают таким народным репрессиям, суду линча всех посадников, тиунов, мечников Андрея Боголюбского. Их просто перебили во Владимире.
Неплохо.
Там, видимо, кто-то ушел, но, как нам летописец сообщает, что избишь дворян, мечников, тиунов и посадников во Владимире. Естественно, имущество разграбили. Это как раз были те люди, которые, между прочим, рассчитывали на то, чтобы переделить, так сказать, наследство князя. Не получилось.
Как там пошел за шерстью, вернулся бритым, да?
Вернулся бритым, так точно. Ну, с народной стихией очень опасно шутить, потому что если довести людей до какого-то момента, который они уже не смогут терпеть, то они вот терпели, ты думал, что какое это все-таки быдло, а? Какие-то все-таки ватники, которые вот даже вякнуть не могут, мы их стрижем, ну когда же они уже хоть что-нибудь-то скажут, а потом вдруг выясняется, что тебя на вилах.
И вот оно уже, да.
Несут куда-то. Вот, думаю, что очень большое было удивление у многих специалистов по распилу. Это, кстати, всем урок очередной. Таких у нас много в истории, и не только у нас, но это вот один из них. В итоге, да, это что удивительно на самом деле, если бы все эти восстания были только в городах, это было бы обычное дело, потому что все города, которые имели развитый вечевой строй, там более или менее, там рано или поздно случались бунты, которые или напрямую инициировались боярской верхушкой, которая использовала народный гнев для того, чтобы сместить банду геть и залезть на их место. Вот, ну, или если это не инициировалось, то возглавлялось рано или поздно одной из боярских клик. А вот тут нет, потому что летописец ясно пишет, что из сел грабить приходили. То есть просто конкретно крестьянская война началась. И вот тут-то всем любителям поделить, так сказать, пирожок пришлось срочно договариваться, что, в общем, вполне характерно, потому что вслед за выступлением низших классов высший класс объединился немедленно для самообороны. Стало понятно, нужен князь, потому что только князь, который как минимум в качестве третейского судьи может выступить, может собрать всех феодалов вокруг себя и утихомирить всю эту самую бушующее народное море. И тогда после съезда, когда владимирцы, ростовцы, суздальцы собрались в Переславле на съезд, это у нас 1174 год, непосредственно после, прошу прощения, 1175 год, через некоторое время после гибели Андрея Боголюбского, они приглашают сразу нескольких князей, потому что один князь не будет иметь противовеса, и он снова начнет проводить ту самую политику Андрея Боголюбского, которую все бояре не очень любили. И приглашают двух Ростиславичей – Ярополка Ростиславича и Мстислава Ростиславича. Напомню, опять же, внуки Юрия Долгорукова. При этом вспоминают, что есть же, между прочим, братья непосредственные у Андрея. И возвращают на княжество Михаила Юрьевича и Всеволода Юрьевича, будущего Всеволода Большое Гнездо. Ну и тут-то вот как раз и началось самое, с одной стороны, интересное, а с другой стороны, для местного населения, думаю, не очень приятное, потому что когда на одном месте оказались четыре князя, плюс еще местный рязанский князь Глеб Ростиславич, у которых у каждого свой конкретный интерес, да и плюс еще родственные связи в этом замешаны, ну, они перессорились, просто незамедлительно перессорились, потому что старая ростовская аристократия непосредственно братьям Андрея Боголюбского, которые, казалось бы, стояли первыми в лестничном праве на престол, они им показали на удел, сказав, на Москве посидите, а в Ростов пригласили Ростиславичей.
Что было значительно скромнее, да?
Ну, на Москва, но это же была просто деревня, которую только что в 1947 году обнесли вообще крепостной стеной. Ну, это, конечно, было не просто деревня, это было там, боярско-княжеское село, но это было именно село. Это не стольный город. И тогда Юрьевичи младшие, Всеволод и Михаил, обратились к очень авторитетному человеку, князю Святославу Всеволодовичу, который как раз инициатор того самого похода на половцев 1185 года, о котором было сказано в слове о полку Игореве. Это после смерти Андрея Боголюбского был самый авторитетный князь на Руси своего времени. И он их немедленно поддерживает, потому что он княжен в Киеве или как минимум контролирует эту южно-русскую политику, а у Владимира Суздальцев, кто бы ими ни правил, есть конкретные интересы и даже владения на юге. То есть это городки, они постоянно пытаются контролировать те или иные подступы с северо-востока и непосредственно влиять на киевскую политику. Он хочет поставить туда своих ставленников, Владимир Святослав Всеволодович, с тем, чтобы как минимум с северо-востока у него были свободные руки.
Разумно.
И он поддерживает непосредственно Михаила и Всеволода. Они в серии сражений, ну, и честно, закончилось все войной напрямую, продолжалась которая, включая последующее восстание, до 1178 года, то есть 4 года продолжалась резня просто, по-другому это не назвать. Там, в частности, произошла первая битва на Липеце 1176 года. Там осадили Владимир и сожгли, ну, по крайней мере, пожгли посады Владимира, сожгли, там, разрушили крепостные стены. В общем, это была настоящая война междоусобная. Но, тем не менее, Юрьевичи при помощи Святослава Всеволодовича одолели. И выступление уже в качестве повстанцев Ростиславичем ничем хорошим не вылились, потому что Глеб Ростиславич, когда поднял восстание в Рязани, его сначала разбили, потом он поднял горожан на бунт. Вот тогда Всеволод в 1178 году окружил город, вывел всех жителей и сжёг Рязань полностью. Как в свое время поступили с Карфагеном.
Да,
то есть считается, что в следующее время вот старая археологическая Рязань уже находится на другом месте. Там она была уничтожена.
Ничего
себе. А Глеба Ростиславича с сыновьями привезли во Владимир, где держали их некоторое время в порубах. А потом случилась, во-первых, очень гнусная история, прямо скажем, а во-вторых, при всей своей гнусности не очень понятная, потому что, как написано в летописи, владимирцы подняли восстание, то есть Владимирское вече подняло восстание с требованием выдать им этого рязанского князя. А вроде как Всеволод некоторое время не выдавал его, но в конце концов его вынудили отдать Глеба Ростиславича и его сыновей владимирцам, которые выкололи им глаза, с одной стороны. А с другой стороны, учитывая греческих родственников самого Всеволода и долгое пребывание его самого в Византии, а ведь это выкалывание глаз – это первейшее средство, которым пользовались византийцы во внутриполитической борьбе.
Понабрался, да.
Вот. Есть не нулевая возможность, что это он инициировал сам. С одной стороны, вроде бы он ни при чем. То есть ближайших родственников он пальцем не тронул. Это вот все буйные горожане. А с другой стороны, это же чисто византийская традиция, потому что на Руси так не было принято. Их убили, убить могли, да, разорвать там и утопить, все что угодно. А вот так с людьми у нас обычно не поступали.
На фотографии видны уши фотографа, да?
Да. По крайней мере, судя по всему, с чисто юридической точки зрения остался он чистым. невозможно ничего, не тогда, видимо, было доказать, не сейчас, тем более.
А может, и не очень нужно было, так тоже бывает.
Ну, так, это в данном случае уже, во-первых, частности, а во-вторых, категории строго гадательные. Да, так вот, после того, как Святослав Всеволодович наших друзей Юрьевичей, Михаила и Всеволода расположил, так сказать, в Владимиро-Суздальской земле, старшим был признан Михаил, он княжил, вот, но он прожил очень недолго, в 1178 году отдал Богу душу, будучи, в общем, по нашим меркам, да и по средневековым, человеком совсем не старым, он родился в 1145 году, то есть ему было 32 года таким образом.
Молодой совсем.
Да, но Всеволод был помоложе, и он стал единовластным правителем всей Владимиро-Суздальской земли. Вдруг оказалось, как ты можешь видеть просто, да, что вот вся эта борьба, вот убили Андрея Боголюбского, устроили там жуткую резню на 4 года, а довели людей до восстания, которое длилось очень долго, просто это была целая стихия. Но в итоге пришли к тому, что там оказался брат Андрея, который стал делать ровно то же самое, что Андрей. Это называется единство и борьба противоположностей.
Да, стоило ли оно все вот этого?
Просто тогда люди просто еще не могли понять, что далеко не все происходит так, как, во-первых, они хотят, б, как они даже теоретически могут планировать, потому что есть процессы, которые элементарно волей человека внутри страны не управляются, они имеют закономерные объективные причины и следствия. Тогда этого люди просто понять не могли. Для них власть – это была человек. Все, вот человек равно власть. Нет человека – нет власти. Есть человек – другой. Вот, значит, другая власть. Все. Соответственно, все хотели оказаться вот там, вот на самом этом самом верху или поближе, и думали, что таким образом они будут по-настоящему на 100% что-то контролировать. Как мы видим, ничего подобного. Потому что, во-первых, контролировать ты собираешься нечто, что не всегда управляется вообще человеческой волей, потому что слишком много этих самых человеков туда включено, и слишком большие, что называется, операционные данные туда уже включены там, за 1000 лет до тебя. И таким образом вся эта масса она будет выполнять не только твою волю, но еще и объективные, закономерные свои интересы и внутренние движения будут выполняться. Внутри нее будет происходить борьба, без которой невозможно развитие, даже внутри этой массы. И ты на нее повлиять сможешь только опосредованно. При этом у тебя окажутся обязательно, ну это уже, я думаю, они понимали, у тебя окажутся друзья, с которыми в своем классе высшем тебе придется бороться, и не факт, что живой уйдешь. Так вот, Всеволод продолжил политику своего старшего брата знаменитого.
Как-то безрадостно. Это же получается, не делай, ничего не получится.
Почему ничего не получится? Просто понимать закономерности надо. Тогда они их не понимали.
Давай дальше. Вдруг кто-нибудь поймет. Так.
Ну, теперь-то мы вооружены теорией Маркса и диалектическим материализмом, и историческим материализмом. Все-таки мы можем изучить, во-первых, опыт предков, а во-вторых, таких глупостей больше не повторять. При всем уважении к предкам. Вот, например, Всеволод Большое Гнездо учел опыт своего старшего брата. И он больше не ходил воевать на Киев. При этом его влияние в Киеве оказалось больше, чем оно было в итоге у Андрея Боголюбского. Потому что если Андрею, чтобы что-нибудь свернуть там на этом юге Руси, приходилось собирать 11 князей, гигантское по тем временам войско, там год или полтора собирать на это войско деньги, провиант, фураж, тащить все это черти куда за лес, а там драться, это же риск большой, то Всеволоду нужно было просто послать послов.
Эффективнее, да.
Гораздо эффективнее, спокойнее, дешевле. Но, правда, тут оказалось вот что. Так как Всеволод стал самовластным хозяином, по тем, по крайней мере, феодальным временам, самовластным хозяином Владимира Суздальской земли, ему его старший союзник Святослав Всеволодович оказался не очень нужен. А Святослав Всеволодович, понятно, обиделся и открыл военные действия.
Молодец.
Против недавнего союзника. В частности, сжег город Дмитров дотла.
Потому что, а чё он?
Да, ну это был на самом деле вот такой пример, яркий пример феодальной войны внутри одной семьи, потому что они друг друга немножко походили, подрались и помирились в конце концов. Ну да, сожгли город, убили там кого-то, но
бывает,
в конце концов
да.
это же бывает, никто ни у кого ничего не отнял, в общем, не сделали ничего такого, чтобы помешало бы им помириться. То есть, ну ничего такого. Вот. Ну, а в итоге все вот задолго предвосхитив вообще максиму Рудольфа Габсбурга, который в 13 веке завещал всем Габсбургам в будущем, что пускай другие воюют, а вы, счастливые Габсбурги, заключайте браки. Так вот, Всеволод начал заключать браки. Он очень удачно повыдавал своих дочерей за южно-русских князей в Белгород и в Переславль-Русский. Что не замедлило сказаться, потому что в итоге он, именно он, при помощи его политического влияния в Киеве оказался его ставленник, наш с тобой любимец Рюрик Ростиславич, который 7 раз заходил, так сказать, на престол, и на 7-й раз наконец зашел.
Удалось вот, зацепиться.
Удалось зацепиться, да. Вот Рюрик Ростиславич, это вот да, это был ставленник Всеволода Большое Гнездо. При этом активно Всеволод продолжал восточную политику, прошу прощения, потому что Волжская Булгария – это был наш постоянный военный оппонент и торговый партнер. Надо понимать, что из себя представляла Волжская Булгария. Мы об этом ни разу не говорили, но отметить это необходимо. Потому что представляется себе, что вот тут есть, значит, там стольный город Киев, там София Киевская, там София Новгородская, каменные храмы, там прекрасные города, высокая культура, цивилизация, но на самом деле, вообще по сравнению, например, с Булгаром, там, где теперь у нас неподалеку Казань стоит, все наши города, какие бы и не были в то время в 12 веке прекрасные, они тянули максимум на деревню, конечно. Потому что Булгар – это была база всевосточноевропейского значения торговая. Там денег было неизмеримо больше. Потому что это ключевое положение вообще на Волге. Мимо не проехать.
Фактически сомалийские пираты, да?
Какие там пираты? Зачем им это нужно было, пираты? Никаких пиратов там не было. Наоборот, они были заинтересованы, чтобы все было тихо и спокойно. И вот в дворцах паровое отопление.
Ничего себе.
Бани умели делать оконное стекло, что по меркам того времени это было ну, просто почти невозможно. Раскатать в блин это самое стекло и вставить его в переплет. Ну, там были вот такие вот маленькие максимумы. И то стоило безумно.
Космические технологии.
Космические технологии. В это время стекло могло использоваться для производства посуды, потому что посуда имеет, ну, вот вы видите, да, замкнутую структуру, где одна сторона листа упирается на другую сторону листа, она просто жесткая и прочная из-за этого. Или бусины, пуговки, украшения. Этот, пожалуйста.
Венецианцы же с этого очень долго жили, держали монополию. Они ж первые научились в Европах.
Да.
Листья раскатывали,
да.
Венецианские,
да.
Зеркала,
да.
Стекла.
Конечно. В Болгарии умели это уже в 12 веке делать.
За попытку бегства всех этих мастеров.
Стекольщиков.
Семьями вместе там.
Не, ну правильно, а что они?
Тут речь про бабки, а они какую-то беготню затеяли. Причем бегали-то, я так понимаю, тоже только за бабки.
Так еще бы. Не, ну, учитывая, что такая перспектива нехорошая, тут только можно за очень большие бабки куда-нибудь побежать. Я бы не побежал.
Нет. Никогда не слышал даже, что там стекло делают.
Ну, это была.
Это же надо печку знать, как строить.
Да.
Это надо температуры там адские создавать.
И выдерживать, что самое главное. А учитывая, что термометров не было, это нужно выдерживать как-то при помощи шестого чувства.
Да. Спецпесок, формы какие-то, куда это выливают, непросто, непросто. Там... Богатые были, да.
Так нет, не то слово, конечно, но учитывая, что где у нас паровое отопление было, нигде. А там было, там были свои, даже там астрономические исследования проводились. Там...
А паровое отопление что имеешь в виду? Ну, прям с радиаторами?
Нет, или... очень похоже на то, что в римских домах было.
Вот у меня у родственников корейцев, у них домики стоят на печках. Кудури называется, ты ее затопил, и у тебя весь пол в домике теплый. Все ведут половой образ жизни. Стульев там нет, да, да. Сидишь на полу, тепло и хорошо.
Ну так эти же люди тоже любили сидеть на корточках по-турецки, да, на полу, да. На кошмах. Вот. Бани, астрономы, математики, врачи. Ну, это была высокая цивилизация на самом деле. Мы даже не представляем себе, насколько мы вообще в это время отставали, по большому счету. С одной стороны, с другой стороны, вся эта Волжская Болгария представляла из себя чрезвычайно богатый, но крайне рыхлый такой конгломерат территорий, очень недружных.
А что это за народ был?
Так болгары. Это те самые родственники хана Аспаруха, который в IX веке уехал на Дунай и основал там современную Болгарию.
Угу. Ну, то есть, это не татары или прото-татары?
Татар, как таковых, их же вообще не, к тому времени уже не, ну, как, к тому времени не существовали, но в Монголии. Потом их Чингисхан вывел под ноль, приказав рубить всех, кто выше тележной чеки, потому что извели папу Исугея. Вот, а, соответственно, Тимучин Исугеевич Борджигинов не простил, как положено кочевнику, все помнил. А то, что у нас
была называется... книга обид, куда он всех записывал.
Да-да-да-да-да-да. Память у меня плохая, поэтому я записываю. Татаров прозвали, так как это была плохая примета, вырезать всех единоплеменных родственников, скажем так, из родственного племени и не оставить имени. Угу. Духи могли обидеться. Поэтому, чтобы обмануть духов, нужно было кого-нибудь назвать именем того же племени. Вот и все. И поэтому там кто-то прозывался татарами. С одной стороны, а наши, так сказать, европейские люди, услышав слово татары, они сказали, как верные последователи Фоменко, татары, тартары. А, так это же выходцы из Тартара.
Из ада.
Точно, да. Точно, а мы-то думали. Вот. Ну и поэтому, собственно, тут называли то тартары, то татары. Но это жители, собственно, Волжской Болгарии, это осколки тюркского каганата, они никакого отношения к татарам тогда вообще не имели, то есть совсем.
Так, и что же с ними?
С ними воевали...
Рыхлый конгломерат.
Да, то есть наши, в общем, не будучи настолько богатыми, могли выставить более сильное войско. И, в общем, в основном их бивали вполне успешно.
А те сами воевали или, имея достаточное количество денег, там кого-нибудь нанимали?
Ну, они, имея достаточное количество денег, не имели политической воли кого-нибудь нанять так, чтобы нас уже прекратили, наконец, туда ходить воевать. Хотя, в общем-то, учитывая их богатство, они могли бы это сделать. Это все, конечно, было, но тем не менее, что могло им помешать договориться с теми же половцами, которые могли сделать проблем много, потому что просто самих половцев было очень много. Привести этих половцев на встречу, так сказать, с нашими владимирскими друзьями, угу. Чем бы это закончилось, бог его знает. В результате бы и владимирцы половцев перебили, а половцы владимирцев перебили. В итоге болгарцам, так сказать, было бы спокойнее и с той стороны, и с этой. Но, однако, они этого не делали, потому что, видимо, все эти многочисленные купцы внутри себя договориться не могли. Вот, поэтому два похода совершил очень серьезных, больших, все вот на Болгарию. Однако совершал он походы тоже очень, очень умно. Вот он не был такой фундаменталист, как старший братец Андрей, потому что он ничего не захватывал. Он просто приходил, побеждал, выбивал выгодный договор для себя. И уходил полностью, ничего больше не забирал. Угу. Вот все-таки он проводил более мягкую политику, но в силу этого более эффективную. Никого он не пытался гнуть через колено, как это делал Андрей Боголюбский.
Ставил на бабки, да?
Договаривался, да. И самое главное, что все походы на Волжскую Болгарию были только из-за денег, потому что он выбивал максимально эффективный торговый транзитный режим для купцов. Угу. Это было самое главное. Просто, в общем, больше ничего от этой Волжской Болгарии было не надо. Нужно, чтобы люди спокойно по Волге ездили вниз и вверх.
А ты говоришь, не пираты, а чем же они там перегораживали все? Это же как-то они кому-то не разрешали.
Ну так почему же это пираты? Это не пираты, это нормально. Вот тут у тебя есть река, у тебя есть порт, портом пользуйся, плати пошлину. В конце концов, ведь речная торговля, речное путешествие на лодочке, оно же самое главное, что ты должен пристать к берегу рано или поздно, там отдохнуть, размять ноги, поспать нормально. А там станция, которую держат эти самые болгары. Соответственно, плати пошлину, пользуйся пошлину, можно драть большую, а тут приехал Сева в большое гнездо, дал всем по жбану и заставил пошлину брать такую, как договаривались там 20 лет назад, небольшую. Дескать, имейте уважение, в конце концов. Мы тут вот так ездим мимо вас постоянно, сколько можно.
Ну и плюс, имеючи товар, они наверняка там устраивали какое-то мега-торжище.
Естественно.
Сразу не доезжая никуда. Одни челноки закупались,
естественно, продавали. Конечно, потому что это великий Волжский путь. Потому что если путь из варяг в греки в основном захерел, Волжский путь продолжал работать, потому что это дорога в Персию, на Каспий. Из Каспия шли персидские товары, все это встречалось в Волжской Болгарии и расходилось уже дальше. Восточная в Европу, европейская на восток. При этом, конечно, это от успешных действий Всеволода в этом регионе, это трудно понять, но вот кажется, зачем он куда-то полез? Угу. Вот очень ему это надо вообще, а? Но в конце концов, можно же как-то по-другому это решить или вообще не обращать внимания, потому что тут масса проблем внутри Руси, вот куда он полез в эту Волжскую Болгарию в 80-е годы 12 века. Но ведь от его действий напрямую вообще зависело благополучие не только Владимирского княжества, но и режим торговли в Новгороде, и поток товаров из Киева. Это же все шло через Волгу.
Напрашиваются аналогии. Без Волги, конечно, но зачем бы полезли в Сирию?
Примерно то же самое. Да. Но тут гораздо более масштабно было. Значительно. Да. Если бы мы в Сирию не полезли, то, в общем, в самом деле очень мало бы чего изменилось. А если бы Всеволод не ходил на Волгу, изменилось бы все гораздо серьезнее.
Я про неочевидность.
А, это да.
Да, что типа зачем это надо, когда можно заниматься чем-то внутри себя. Внутри себя тоже надо заниматься, но и снаружи всех душить и склонять к своей пользе.
Вот, да, правильно. Это был один из мастеров душения и склонения к своей пользе. Кстати, по поводу душения и склонения к своей пользе. Вот мы разговаривали в прошлый раз, как Андрей Боголюбский этак замахнулся устроить в Киеве, Владимире, прошу прощения, собственную митрополию православную, и не смог. Ну, уже во время Всеволода, не только Всеволод, но и удельные князья во Владимиро-Суздальской Руси спокойно ставили своих епископов, ни с кем не советуясь. То есть усилия Андрея Боголюбского в этом отношении даром не прошли. Все так испугались, что решили, что ну ладно, пускай будет там какой-нибудь свой епископ. Кому это в конце концов повредит? Да никому. И уже даже просто в летописи написано, что князь поставил епископа сам, не советуясь с Константинополем. Что раньше, там, в первой половине 12-го, в середине 12 века, было просто нонсенсом. Это было невозможно, потому что епископ, которого кто-то, как князь, просто не мог поставить епископа. Такой епископ не имел бы права просто служить, потому что его должны были рукоположить в Киеве. А в Киев должна была прийти указилка из Константинополя, что этого можно.
Сертифицированный.
Да, это сертифицированный епископ, и, как правило, это был или грек, или человек в Греции учившийся. А тут нет, уже свои епископы, и таким образом, хотя митрополии не получилось, но Владимирская земля стремительно становится идеологическим центром Древней Руси вообще. Ну, не самым главным, но, по крайней мере, одной из точек притяжения.
По причине богатства.
Конечно, по причине богатства, по причине того, что ну, тут это же самое главное, что князья сами ставят своих русских епископов. То есть не надо больше никуда ездить.
Кланяться, да?
Понятно, что епископ – это не самая большая величина, но в конце концов раньше и такое было невозможно.
А византийская церковь их чем могла напугать отлучениями какими-нибудь? Что типа вот так нельзя и не моги. Почему они?
Мы все находились в составе Константинопольского патриархата. То есть, как вот сейчас, например, у нас какой-нибудь приход во Владивостоке, например, находится в Московской патриархии, принадлежит Московской патриархии, так тогда же мы все принадлежали Константинополю.
Сложно. В другой раз обсудим.
А почему это сложно? Это очень просто. Вот есть патриархат. Патриархат, он очень сильно отличается, ну, по крайней мере, в те времена отличался от политической карты мира. Вот есть несколько стран, которые попадают под действие Константинопольского патриархата. Мы просто были одной из епархий.
Ну, оно просто как-то странно. То есть, ну...
У нас был митрополит Киевский и всея Руси.
В Европе же непрерывно там норовили Папу Римского послать, потому что он лез во все государственные дела и, самое главное, отжимал деньги. Какой смысл в том, что типа у нас вот тут вот Русь, а там в какой-то Греции, в каком-то Риме у какого-то там султана сидит руководитель нашей церкви? Это недопустимо, по-моему. Товарищ Сталин это прекратил, как я знаю, да?
Да. Ну, видишь ли... Римские папы, почему у них случился конфликт с императорами, придумали себе догмат о непогрешимости действий папы. То есть, если ты наместник Бога на земле, то какого вообще-то кто-то еще им командовать будет? Он прав, потому что он папа, все.
Какие такие грехи?
Какие такие? Нет, 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 такого быть не может. А императоры, конечно, не очень-то влюбили. С Константинопольским патриархом все было немножко не так. У него не было никаких оснований считать себя непогрешимым. Не было такого догмата. Поэтому он никуда не лез. Ни в какие государственные дела.
Ну а как же назначение непонятно каких людей, если ты сам говоришь, что это вот, вот это грек, например. Зачем нам грек?
А вот в идеологию, конечно, он влезал. Мягко, правда. Потому что мы не видим на всем протяжении существования этого самого нашего... Киевского и всея Руси, Киевской и всея Руси митрополии, мы не видим вообще ни одной такой агрессивной идеологической экспансии, где бы нас всех пытались всю эту самую землю от Новгорода до Тьмы-Таракани пытались бы выстроить под какую-то гребенку и заставить что-нибудь делать такое на благо Византии.
Видимо, они понимали, что сделать ничего нельзя.
Нет.
Просто зашли денег немножко.
Поэтому всех устраивало то, что они обеспечивали идеологическое окормление, потому что учили в семинариях, присылали специалистов, обеспечивали рукоположение, потому что это же самое главное, что священник должен рукополагаться от сертифицированного же епископа. А сертифицироваться епископ в то время мог только в Византии. Или через византийских специалистов. Иначе это все не работает. Он там что-то молится, таинство совершает, это все не считается. Это не молитва и не таинство, если, не дай бог, вдруг выяснится, что ты там когда-то там в детстве крестился у неправильного священника, которого рукоположил неправильный епископ, тебе же перекрещиваться придется. А все это время ты ходил вообще-то язычником. И если тебя в это время шлепнули, например, на войне, ты попадешь в ад. Очень опасно.
То есть народ переживал.
Очень переживал, конечно. И тут, да, выяснилось, что, оказывается, можно, у нас уже свои подготовленные кадры есть. Нет, все по-прежнему уважают Константинопольского патриарха. Через Киевскую митрополию высылают ему церковный налог какой-то. Но это уже, по крайней мере, не так напряженно, как было раньше. Угу. Это очень важно для будущих времен, которые наступили с пришествием монголо-татар. Собственно говоря. Об этом позже, но просто нужно понимать, что к пришествию монголо-татар Владимирская земля оказалась подготовлена и в этом плане лучше всех. Недаром в итоге митрополит Киевский и всея Руси сбежал во Владимир и остался там навсегда. Собственно говоря, он назывался Киевский и всея Руси, а жил во Владимире и потом в Москве после этого.
Интересно. Так.
Всеволод Большое Гнездо правил до 1212 года, когда он помер. Оставил он после себя очень много детей. И, в общем, тут очень интересный такой был момент, когда Всеволод попытался передать власть по ряду договору, то есть владимирцами, не старшему в роду брату, а сыну непосредственно.
Как он такой наглости набрался? Это было возможно?
Не сам, а по ряду с владимирцами. То есть, если бы он просто сказал, что вот я сажаю сюда своего сына, угу, это было бы, в общем, вполне в духе Андрея Боголюбского.
Да.
Этот бы легко посадил бы. Это, правда, ничем бы хорошим не кончилось после его смерти. Вот. Но тут все вот как человек осторожный и, в общем, чувствуя, что у него уже, в общем, последние какие-то времена наступают, он попытался заключить договор с Владимирским Вече, понимая, что это уже вполне конкретная сила, что он передаст власть своему сыну. И тогда он пригласил старшего сына своего, Константина, для того, чтобы назначить просто его прямым своим наследником.
Угу.
Вот. Но Константин, приехав, сообщил папе, что да, я, конечно, власть заберу, это очень-очень приятная папенькая инициатива, но главным городом будет Ростов, а он сидел в Ростове сам. Понятно, что приехал он, конечно, с таким текстом не сам, это, естественно, было консолидированное мнение вообще всего ростовского боярства, богатейшего купечества, словом, лучших людей, которые обеспечивали то или иное мнение Веча. Озвучил он это самое мнение Веча о том, что Ростов будет самым главным городом, а Владимир будет под ним находиться.
Так.
Вот, ну, я думаю, тут Всеволод Юрьевич, я думаю, аж поперхнулся, поняв, что если сейчас вот что-то такое подпишет со своим старшим сыном, его династия никогда больше не будет править в Владимире. Потому что после его смерти, а может быть и до его смерти, владимирцы их всех поставят на лыжи, угу, или на ножи, как брата в свое время. И, в общем, не договорились. Послал он вторично за Константином, думал, что одумается. Это в летописи очень лаконично сказано, но понятно, что за всем этим стояли самые напряженные переговоры с ростовским боярством, со старшим. И когда снова вторично Константин вообще не приехал, отписался, что у меня требования прежние, папа, если вы передумаете, обращайтесь. И тогда Всеволод Большое Гнездо заключил такие ряд с владимирцами, поставив на княжение своего сына Юрия, который был младше Константина. То есть даже по праву майората, ага, не имел права на престол. Но его легитимировали через референдум, то есть как бы через договор с Вече, и он получил право княжить во Владимире.
Справлялся?
Естественно, как только в 12 году все-таки Всеволод умер, он справляться стал сильно хуже, потому что появились старшие братья, и вообще братья, которых было просто очень много, а во-вторых, дядья. И все,
тоже оживились,
все да? Эти благодарные родственники немедленно оживились, и это была вторая усобица в Северо-Восточной Руси, серьезная усобица, это, собственно, после смерти Андрея Боголюбского, и это еще раз. 12-й год по 16-й, 4 года, у них, видимо, эта традиция была такая, 4 года мутузить друг друга вот, после смерти старшего родственника. Борьба была очень напряженная, потому что тут активно включились, естественно, черниговцы Ольговичи, памятуя о том, что в свое время у Святослава Всеволодовича замечательно получалось вмешиваться в дела Владимира Суздальской земли. Включились новгородцы, которым присутствие мощного вот этого самого конгломерата Владимира Суздальских земель на много 100-километровой границе, вот буквально начинающейся от самого Нового Торга у Твери, а им было просто как кость в горле, потому что, с одной стороны, это был важный торговый партнер и поставщик хлеба, что самое главное, в Новгород, а с другой стороны, этот поставщик хлеба в любой момент мог перестать поставлять хлеб и привести таким образом Новгород к своей воле. И все отлично помнили, как при Андрее Боголюбском новгородцы были вынуждены выставлять свои войска даже не по договору, а просто по письму, по распоряжению, и ничего они не могли сделать. Мстислав, удалой такой великий русский рыцарь развитого средневековья, активно включается в военные действия. Ну, конечно, военные действия не замедлили сказаться. И главным бунтарем вообще был молодой Ярослав Всеволодович, будущий еще одна глыба русской средневековой политики. Потому что Ярослав Всеволодович довел, так сказать, дело до катастрофического поражения владимирцев на битве при Липице у Юрьева Польского 1216 года. Это, пожалуй, наверное, после разгрома сына Андрея под Новгородом, это было самое катастрофическое поражение, которое потерпели владимирцы в внутрирусских тех самых межкняжеских разборках. Об этом мы специально поговорим, про битву при Липице, потому что поступает много вопросов о еще одной серии знаменитых сражений Древней Руси. Но если коротко говорить, то коалиция Ярослава Всеволодовича против коалиции новгородцев потерпела страшнейшее поражение. Как написано в летописи, было убито 9230 человек, что, конечно, чудовищное преувеличение, потому что я это, в общем, убедительно докажу, что там всего с обеих сторон столько людей не было. Вот. Но, тем не менее, потери были катастрофические. Естественно, после такого поражения срочно пришлось договариваться. Собственно, Константин, старший брат, стал великим князем Владимирским. Но буквально вот год прошел, всего год после Липецкой битвы, и он был вынужден выписать младшего брата Юрия, собственно, по ряду с владимирцами законного наследника, которого выбрал сам Всеволод Большое Гнездо, вернуть его из заточения, куда он попал после Липецкой битвы, и посадить его в Ростов, чтобы он там от его лица княжил. И когда в 1218 году Константин умер, то Юрий оказался, наконец, самодержцем всея Владимирской земли, где, в общем, он благополучно правил до прихода монгол.
А монголы когда пришли?
Ну, пришли они в 1223 году, но они пришли, собственно, не на Русь, они пришли в степи к половцам. Битва на реке Калке, в которой активно участвовали родственники половецкие ханы и русские князья, закончилась катастрофой для русского войска, а на Рязань они пришли в 1237 году.
Не очень скоро.
Да, то есть Юрий смог поправить, так сказать, свое удовольствие. Хотя, конечно, спокойным это правление назвать нельзя, потому что именно вот эта вот последняя усобица перед приходом монгол, серьезная усобица 1212-1216 годов, она начала процесс раздробления Владимирского княжества на уделы, потому что если первые два правления, то есть наследники Юрия Долгорукого, Андрей и Всеволод, удержали это огромное княжество в едином целом, не позволив начаться дроблению его на уделы, то уже вот эта вот склока Юрия и Константина началась с того и продолжилась тем, что они стали рассаживать своих родственников и подручных на удельные столы, и они стали получать там известную самостоятельность, потому что Тверь стала самостоятельным княжеством. Ну, понятно, что самостоятельным княжеством была Рязань, она просто долгое время была насильно присоединена к орбите владимирской политики. Выделяется в самостоятельное княжество Москва вдруг оказывается самостоятельным княжеством. Внутри Москвы начинаются, между прочим, те же самые процессы удельного дробления, потому что княжество Серпуховское, княжество Димитровское – это тоже самостоятельные княжества. Ну, просто они находятся близко от Москвы, они его меньше, они меньше Москвы, они подчиняются Москве. Но, тем не менее, это самостоятельное княжество. И к приходу монгол, в общем, оказались полностью подготовлены, полностью, потому что вся эта земля, только что буквально вот неделимое, мощное княжество оказалось поделено на сферы интересов и влияний.
Ну и, соответственно, объединиться они не могли.
Они даже шансов не имели по-человечески объединиться, потому что когда монголы пришли к Рязани, и рязанский князь попросил у Юрия помощи, а Юрий прекрасно знал, что такое монголы, потому что только что буквально разгромили Болгарию, непосредственного соседа, и разгромили страшно, буквально вдребезги, устроив чудовищную резню и разграбление. И было понятно, что то же самое ждет Владимирскую землю. Там еще раньше они помнили, что сделали с половцами, которые вынуждены были после, кто выжил, бежать в Венгрию. Как известно, там вся орда половецкая, хана Катяна, то есть там с женщинами, детьми, стариками осталось 40 тысяч человек. Вот, все остальные или погибли, или попали в плен и прочее. Вот такая угроза шла к Рязани, а Юрий никакой помощи им не прислал.
А что он про себя думал, что его это не коснется?
Трудно сказать, что он думал, но просто Рязань же постоянно пыталась отложиться, выйти из повиновения. Ну, вот сейчас они получат как следует. Угу. Потому что мы сейчас с точностью не можем сказать, какие конкретно мысли мелькали и роились у них в головах.
Конечно.
Да. Можем только предполагать и рассматривать какие-то интересы, которые они могли преследовать в том или ином случае. У меня есть такое подозрение, что, возможно, поначалу монгол не считали чем-то принципиально более страшным, чем были половцы в XI веке. Ну, потому что это же было для них совсем недавно. Это вот первое появление половцев, 1068 год. Ну да, было не очень приятно. В конце концов, половцы поселились в степях, стали нормальными соседями, с которыми постоянно то дружили, то ссорились. Все переженились. Стали, в общем, верным политическим партнером. Ничего особенного, как все обычно. Ну, сейчас, значит, эти самые новые выбьют половцев и, не знаю, там займут Волжскую Болгарию. Ну, как-то мы с ними сможем сосуществовать, в конце концов, потому что с половцами мы научились. Ну, а сейчас эти рязанцев побьют.
Кстати, заодно.
Для ума-то неплохо было бы.
Да. Но получилось все не так.
Да. Правда, конечно, теперь-то мы апостериорно знаем, что даже если бы вся Владимирская Русь была едина и выставила бы все наличные силы, которые только она могла выставить, к Рязани, их бы там всех прихлопнули там.
Настолько могучи были монголы?
Ну, никаких шансов даже приблизительно не было. Их бы всех прихлопнули сразу под Рязанью, там, за Рязанью, у Рязани, и потом уже спокойно бы сделали все, что хотели, со всеми остальными. Вот так-то, по крайней мере, все-таки худо-бедно трепыхались еще некоторое время. И осада Торжка сорвала поход монголов на Новгород. Монголы на Новгород не пошли в итоге. Таким образом, Северо-Восточная Русь своей этой вязкой, такой полупартизанской, условно, конечно, обороной измотала монголов в их зимнем походе, и, в общем, к апрелю 1238 года они оказались совершенно обескровлены, измотаны и вынуждены были уйти.
А вот граждане нас сразу спросят, а вот такая огромная орда, да с лошадьми, а что они жрали в пути?
Вот когда мы будем говорить про монголов, я все расскажу. У меня есть специальные расчеты, которые я сделал, так сказать, на основании армейских нормативов 18-19 веков, с учетом того, что монгольские лошадки были поменьше, сколько они могли есть, посоветовался со специалистами, которые знают, сколько съедает лошадь в зависимости от ее массы, и сколько ей нужно вообще калорий, чтобы работать активно или неактивно. Там, в зимнее время, в летнее время это все посчитано, расскажу.
Давай, скорее уже ее выпало.
Не терпится. Нам еще нужно про господин Великий Новгород поговорить и потом про монголов. Господин Великий Новгород – это вообще мое любимое. Ложно понимаемое чувство патриотизма. Кто не знает, мы сейчас все находимся на территории Новгородского княжества. Вот. И у нас Ленинград построен тоже на территории Новгородского княжества.
Водская пятина.
Так точно.
Да. Даже в шведских договорах, повторюсь, в их собственных документах, когда они ее оккупировали, называлась Водская пятина, что наглядно доказывает, что это не их земля, а наша.
Да.
А не каких-то шведов и не какой-то Води. Вопросов нет. Раскрыто глубоко.
Ну, наверное, как-то нужно это мощно точку поставить, потому что мы целых два длинных ролика посвятили Владимирской земле. Хотя, конечно, больше всего я люблю все равно Новгород. Из ложно понимаемого местечкового патриотизма. Ну, как-то мне там даже как-то красивее кажется, я не знаю. Ну ладно, это уже мои тараканы в голове. Вот Владимирская земля, конечно, это удивительное место, потому что если сравнить, например, Киев, постоянно бунтующий, и Владимир, несмотря на то, что там тоже бывало очень часто неспокойно. Вот если мы посмотрим на Киев, мы просто как на срезе яблока увидим буквально все, что происходило на всей Большой Руси в это время, потому что вот как эти зернышки в яблоке сидят, видно, так было сразу видно, какой князь сидит в Киеве, или чей ставленник, или чей друг, или чей родственник сидит в Киеве, прямо сразу видно, что происходит вообще на всей Руси. То есть, как бы Киев, как мать городов русских, выступала неким зеркалом, которое вообще отражало общеполитические и даже экономические процессы, которые происходили вот от Новгорода до Тьмы-Таракани. Ну, пока она была еще русской, естественно. А Владимирская Русь, Ростовская, Суздальская, Владимирская Русь в это время – это не то, чтобы какая-то терра инкогнита, она, конечно, не терра инкогнита, но она все-таки живет сильно на особицу. И вот сразу видно, да, что Чернигов, Смоленск, Полоцк, естественно, Киев, Галич, все это вовлечено в такой один водоворот, который бурлит, крутится и пытается к чему-то прийти в итоге. А вот отдельно где-то рядом дрейфует такой, значит, айсберг Владимирско-Суздальского княжества, и понятно, что у них какая-то своя особая дорожка. Они вроде бы как бы и вместе, но вроде как-то и немножко на особицу, потому что тут и постоянная попытка сделать собственную метрополию, тут и, в общем, своя довольно обособленная политика, своя, в общем, уникальная внутриполитическая система, которая не повторялась ни в Киеве, ни в Новгороде, ни в Полоцке, ни в Смоленске, нигде, и свои отдельные какие-то экономические устремления. И, в общем, в итоге довольно молодое образование, потому что, вот считайте, от Юрия Долгорукова начинается такая самостоятельная история, до Дмитрия Донского прошло совсем немного времени, а оказалось, что именно эта земля дала в итоге начало и всей династии поздних Рюриковичей, то есть Иван Грозный – это же прямой потомок Андрея Боголюбского, как мы говорили. И начало вообще всей Руси. Вот не весь этот огромный спектр городов и весей, которые я перечислил со всеми их, ну, в самом деле, безумно интересными перипетиями, войнами, интригами, а вот это вот несколько на особицу стоящее княжество, которое вроде бы было Украиной северо-восточной, вовсе не центром Руси. Вот это, конечно... В общем, с одной стороны, понятно, почему, а с другой стороны, ответ на вопрос, как именно, вот как именно и по каким внутренним, в первую очередь, экономическим причинам именно Владимир стал началом Москвы, а Москва – началом вообще России, вот этот вопрос ждет своего исследователя, и именно на научной монографической разработке нужно... На данный момент уже с привлечением данных археологии, данных актовых материалов, нового осмысления летописных данных в свете всего этого, понять, как это все делалось. Но это очень большая работа. Кто возьмется, я даже пока и не вижу.
Ну, может, зареют где-то парни, так сказать, с широким умом.
Да, может быть, будем надеяться.
Спасибо, Клим Саныч. Следующий про Новгород.
Так точно.
А на сегодня все. До новых встреч.